«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. С конца марта в разных городах России возобновились акции протеста дальнобойщиков. Активисты Всероссийского объединения перевозчиков требуют отменить и хотят снизить тариф по платежной системе «Платон». И сегодня мы ситуацию обсудим с дальнобойщиком Владимиром Синицыным. Здравствуйте, Владимир.
Философом
Игорем Чубайсом. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
И нашим коллегой, корреспондентом «Радио Свободы» Ильей Кизировым. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Игорь Борисович, как вы считаете, в чем вот символичность вот этой самой ситуации, что власти российские вот гнобят, что ли, таких людей, как дальнобойщики?
Ну, я вижу здесь много символов, если так коротко сказать. Вообще ведь это рабочий народ, это люди труда, которые зарабатывают своим трудом, да? Вот мы сидим на Радио Свобода, на американской радиостанции, которая поддерживает русских рабочих. Я все время слышу про Вашингтонский обком, который всякие происки там, которые против... Он как раз наш народ, наших трудящихся поддерживает. А наши власти плевать хотели на своих рабочих. Наши... Вы выступали на Первом телеканале? Вас не приглашали?
Боюсь, что нет. Только в Кремле.
Да, в Кремле. Ну, я понял, да. Вот прям вот... Президентская, слушай, старина, приходи, поболтаем, да, за чаем. Кстати, как-то у Обамы была такая ситуация, когда один там американец на него обиделся, тот сказал, приходи, попьем пиво, буквально. Вот они сели, сняли все проблемы. То есть символизм в том, что те, кого объявляют нашими врагами, на самом деле нашим рабочим, нашим людям труда, не олигархам, не бизнесменам, помогают. А наша власть, вот Депардье, который французский миллионер, не знаю, миллиардер он или кто, чтобы урезать ему налоги, он решил приехать в Россию, где налоги одинаковые для всех, и для бедных, и для богатых. Страна его с удовольствием приняла, страна его поддержала, страна, так сказать, дала ему гражданство. А вот рабочим это государство, у нас статья Конституции, наше государство социальное, оно должно заботиться о правах трудящихся народа, содействовать им, оно и гнобит.
Как вы считаете, какова здесь доля, вот, так сказать, вины Ротенберга в семье?
Ну, я думаю, что я не знаком с Ротенбергом, я как бы слышу эту фамилию, то чаще, то реже. Я думаю, что это вопрос системы, это не вопрос отдельного человека. Понимаете, мы находимся в ситуации, которую многие уже осознали, как парадоксальная, но еще не все. Вот чем хуже нам живется, чем хуже жизнь народа, тем больше у нас олигархов. Тем больше у нас миллиардеров, тем, так сказать, кучнее, толще их карманы и так далее. Какое-то абсолютно антигосударство, которое против собственного народа. А Ротенберг – это один из примеров, одно из проявлений.
Илья, вот вы видите эту тему давно, как вы считаете, вот прав ли Игорь Борисович, когда так осуждает эту вообще политику?
Да, Ротенберг, конечно, звено этой системы. Просто так получилось, что именно ему на откуп отдали дальнобойщиков. Ему на кормление, можно сказать, отдали дальнобойщиков. Могли бы отдать любому другому другу нашего президента. Это, конечно, только одно из проявлений всего нашего системного кризиса.
И то есть Кремль не хочет признать свою ошибку, вы считаете, просто?
Ну, да, заднюю скорость у нас редко включают.
Давайте Владимиру дадим слово, активисту объединения переводчиков России.
Это родовое бремя, это не случайная ошибка, это суть системы. Поэтому признать, это значит сказать, извините, мы уходим. Ельцин смог это сказать, извините за ошибки и уйти. Нынешние властители не готовы к этому, им надо помогать.
Расскажите, как с вами обращаются, Владимир?
Прессуют, в буквальном смысле этого слова. Не слышат ничего. Точнее говоря, наверное, не хотят слышать. Четко и ясно отслеживают все наши поползновения, все наши движения, все наши контакты. Вот, следят за нами самыми разными способами. И вот та реакция, которая существует со стороны властей и силовых структур, четко и ясно дает нам понять то, что отслеживают, все знают, но делают вид, что ничего не знают. Вот даже применение каких-то силовых моментов, да, говорит о том, что высшее руководство в курсе. Вот. Но реагируют, другого языка у них, как язык вот, дубинки, либо военных, у них нету.
Это один слово Михаила Курбатова, он находится в одиночном пикете в Нижнем Новгороде. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Привет,
Михаил. Расскажите, пожалуйста, о вашей вот борьбе на уровне Нижегородской области.
В Нижегородской области, в частности, здесь все спокойно. Оказывают некоторые силовые давления, но, по крайней мере, пока только в моральном виде. Приезжают, значит, ежедневно то патрульные машины, там экипажи полицейских обычных, не ПС, проводят какие-то беседы, задают вопросы, что вы здесь делаете, там, значит, предъявляют претензии по одиночному пикетированию. Вот как-то в таком виде. Но, тем не менее, здесь не было какого-то такого силового прессинга, имеется в виду физического, чтобы кого-то забрали, арестовали. Здесь на сегодняшний день пока вот в этом плане спокойно.
Спасибо. Дадим слово Сергею Гуляеву, общественному активисту Санкт-Петербурга. Сергей, добрый вечер. Как у вас ситуация развивается в эти дни?
Ну, я слежу не только за Петербургом, но и за ситуацией вообще по всей стране. И, в принципе, от Дальнего Востока до Калининграда продолжается стачка дальнобойщиков. В частности, вот в Тюмени стоит на стоянке сейчас идет облава милицейская. Приехали с собаками, ищут оружие, наркотики. Ну, я так понимаю, что просто оказать очередное давление на дальнобойщиков. Стоянка в Ростове-на-Дону просто была физически обкопана, пригнали экскаватор, и место, где они стояли на этой стоянке, просто начали обкапывать, прорывать траншею, сказали, что либо убирайтесь отсюда, либо мы сейчас обнесем траншеи. Ну, собственно, там ребята сказали, что, слушайте, можете нас закопать здесь, но мы отсюда не уйдем никуда. Собственно, мне ехать некуда. Также ситуация в Екатеринбурге, Тюменя сказал, да, стоит. Ну, и в Питере там наша стоянка превратилась в такой, в общем-то, весьма креативный лагерь. Туда приезжают артисты, приезжают простые горожане, петербуржцы привозят сигареты, воду, помогают, чем могут, развлекают, чем могут. Тут недавно привезли там целую коробку сырых яиц, их там использовали по назначению, там и сырых брехеров там закидывали сырыми яйцами, те, кто проезжал мимо там, в общем-то. Ну, собственно, протест продолжается, но продолжается он, вот это тихие слезы дальнобойщиков. Их сегодня вот, кроме, может, «Радио Свободы», иногда упоминают на «Эхо Москвы», еще на каких-то там вот демократических каналах телевизионных, и, ну, немного, в общем-то. А так, в принципе, это только в интернете, это вот на нашем канале в «Зелла», это в соцсетях, где мы обмениваемся, в принципе, в режиме реального времени информацией о том, как ничего. Ну, самое, на мой взгляд, сейчас интересное событие происходит в Дагестане, там идет такое перетягивание канатов, там пытались милиционера сопровождать штрейкбрехеров, что называется, уже отбивать от бастующих с помощью оружия, пытались там арестовать, в общем, задержать дальнобойщиков, которые стоят. Ну, собственно, я полагаю, что следующим шагом будет платить в офисы Платона под дулом автомата. Но даже если приведут под дулом автомата дальнобойщиков платить за Платон, они не поедут сегодня. То есть каждому дальнобойщику сегодня не представишь полицейского. Поэтому
спасибо,
я
Сергей,
полагаю, что у них провалится эта идея.
Спасибо. Давайте посмотрим сюжет Ивана Воронина о задержании в Москве лидера дагестанских дальнобойщиков Рустама Маламагомедова.
На каком основании вы задерживаете человека?
Основание какое?
Общественная организация «Жамада Небоев».
Какие законные требования? Какие требования вы предъявляете человеку?
Мы уже
уважаемые граждане полиции, не нарушайте закон о полиции.
Какие требования вы предъявляете человеку?
Я вышел за здание, где происходила пресс-конференция, когда вышел за угол. Подошли ко мне двое сотрудников, показали удостоверение, представились сотрудниками уголовного розыска. Схватили, получается, меня с двух сторон и сказали пройти с ними в отделение полиции. Мои друзья, которые остались на месте, там были на улице, им передали о том, что меня забирают. Они, когда уже подбежали, как бы спросили тоже, куда везут и так далее. Информации никакой не было, никто ничего не сказал. Подъехала какая-то машина без номеров. Посадили меня в эту машину, и на этой машине меня увезли уже в город Жуковский. Мне показали постановление Ростовского суда, то, что мне еще в августе прошлого года присудили 10 суток административного ареста.
А за что?
Это то, что я типа организовал и принимал участие в несанкционированном митинге в пробеге тракторного марша, который был на Москву в августе прошлого года.
Что происходило в отделении?
В отделении, меня привезли в отделение, сказали то, что я буду отсиживать эти 10 суток там. После чего я там пробыл около 3 часов, подошли потом сотрудники в форме ДПС, сказали пройти с ними. И они повезли меня уже обратно в Москву и передали тем сотрудникам, которые меня отвозили туда. И уже они сказали то, что я свободен, могу идти. Как бы ко мне вопросов, претензий нет. С чем я могу сказать? Конечно, с той деятельностью, которой я сейчас занимаюсь, то, что я являюсь председателем дагестанского дальнобойщика. И это идет как бы давление. Но я не знаю, я так думаю, если бы это было бы все тихо, как они хотели, что если бы никто не заметил то, что меня забрали, было бы все по-другому. Так как поднялся шум, люди встали, как бы уже пошли все звонки, люди уже хотели приехать туда, уже Жуковский. Но что это как-то повлияло на их решение? Не могу сказать.
У нас на прямой телефонной связи Андрей Базутин, лидер дальнобойщиков Москва-Дагестан. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как у вас развивается ситуация? Вам слово.
Я сначала, знаете, хочу сказать, что услышал в вашей передаче, было сказано, что на откуп на съедение господину Ротенбергу отдали дальнобойщиков, но я думаю, что с дальнобойщиками господин Ротенберг поперхнется. Значит, что у нас происходит вчера? Я, к сожалению, не слышал, что сейчас рассказывал Рустам. Вчера у нас была пресс-конференция, и после пресс-конференции мы на пресс-конференции мы предложили СМИ проехать в Махачкалу, на Манатское кольцо и осветить ситуацию так, как там происходит. Мы сами выехали туда, мы сейчас в пути между Элистой и Дагестаном. И, в общем-то, из всех СМИ, которые были на пресс-конференции, кому мы раздавали приглашение, на данный момент подтвердил только Вашингтон-Пост, не более того. Никто не хочет освещать ситуацию. В Дагестане, на самом деле, она накалена, и сегодня была очень сильна.
Спасибо, Андрей, оставайтесь на связи. Ну что, Илья?
Ну, в Дагестане действительно ситуация вот накалена до предела. Надо вспомнить, что в пятницу к стоянке дальнобойщиков, которая находится сейчас на Манатском кольце, там стоят около 500...
Около 500 машин только.
Да, да, да.
Народу уже более 1500.
Да, и туда в пятницу ввели тяжелую технику. Сейчас там рядом дежурит Росгвардия, действительно с боевым оружием, они окружены. Росгвардия также пытается сопровождать машины штрейкбрейкеров, машины тех, кто все еще грузится и едет. Не всегда.
Но там не только штрейкбрейкеров, я позволю себе поправить. Дело в том, что Дагестан, он еще характерен тем, что транзит из Азербайджана, международных,
Ирана,
да, и машины иных государств, они, ну, это их право, участвовать, не участвовать против Платона, да, вот, и они должны ехать. Дагестанцы их не трогают. 05-м, конечно, большое уважение, вот респект от меня лично, у меня там много друзей, и Рустам, вот. Но тем не менее...
Игорь Борисович, вам слово.
Ну, у меня есть вопросы к дальнобойщикам, вот, поскольку мы в эфире. А какая вам нужна помощь? Материальная помощь, информационная, какая? Может быть, какой-то центр создать, который вас поддерживал? Но у меня есть к вам и предложение, я бы даже сказал, замечание, как ни странно. Вот смотрите, вы выдвинули политические требования, вы выдвинули экономические требования. А почему вы не потребовали, что вам дали час в эфире Первого канала? Мы же должны, страна должна знать о том, что происходит. Почему мы не требуем свободы слова, свободы информации?
Зачем тогда... время тратить на это? Ну, кто
тратить? А объявлять правительство, требовать отставки правительства, это что?
Ну, да, но не спрашивать разрешение у тех, кто запрещает, это, наверное, вообще бессмысленно.
Ну, конечно, конечно. Нет, главный вопрос – информирование. Максимум. Если не дадут этот час, значит, это будет... показывать, что телевидение неприемлемо, что он неправильно работает.
Замалчивают все средства массовой информации. В самом начале наших протестных движений, да, у нас были контакты с разными средствами массовой информации, и все говорят, нам запрещено.
Ну, понятно, что решает не рядовой журналист.
Да, 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 да. То есть нам нельзя освещать ваши.
Ну, вот они не освещали шествие по Тверской, чем это закончилось.
А чем
это закончилось? Они какие-то вообще способны учиться, выводы делать. И еще один вопрос. Понимаете, вот вы требуете отменить налоги, то есть фактически сохранить вашу зарплату или увеличить зарплату. Возникает вопрос, а как этого добиться, за счет чего? Я считаю, что простейший ход – требовать прекращения войны с Украиной. Она сжирает наши деньги. Она сжирает
наши доходы. А Сирия не сжирает
Сирию. И Сирия, и Украина прекратить войну. И это будет понятно не только дальнобойщикам, это будет всем понятно. Не прекратить эти преступления. И тогда жизнь будет возвращаться в нормальное русло. Откуда взять эти деньги?
Ну, для начала надо меньше воровать. Просто.
Это тоже
когда уже придумали идея. Новую единицу измерения денег. Раньше были сотни, тысячи, миллионы, миллиарды. Ну, Хорошавин миллиардами воровал, да? Теперь воруют тоннами. У господина Захарченко изъяли сколько денег? 1,5 тонны.
Это полковнику
это? Ну, полковник. Да, это понятно, что не полковничьи деньги.
Ну, там трудовые это, сбережения.
Ну, да, трудовые сбережения. Все, что нажил, это не по своим трудам. Ну, да.
Причем эту тему заглушили, больше не вспоминает его. Откуда миллиарды? Где они? Что все это?
А Васильеву кто-то вспоминает? А ну, господина Пердякова, девушка, Сердюкова, извиняюсь, заговор.
Да, Сергей Гуляев донесло. Сергей, не пора ли перевести ваши требования в политическую плоскость, как советует Игорь Борисович Чубайс?
Ну, кстати говоря, они уже переведены. Если вы общались и видели вообще, в принципе, фотографии там в интернете, то уже первое требование сегодня даже не отмена Платона, а отставка правительства и выражение недоверия президенту. Мы понимаем, что Платон – это коррупционная схема, и что это, на самом деле, Платон-гейт вообще, в которую президент втянул нас через Ротенберга. Понятно, что Ротенберг здесь номинальная совершенно фигура. Человек, который является, я так понимаю, один из карманов, наверное, там президента или правительства, кого-то, кому он ближе, не знаю, так, Медведеву или Путину. Но понятно, что у этих ребят на кону сегодня стоит 10 миллиардов долларов ежегодно дохода от Платона. Это недекларируемое. Они заявляли, что у них там порядка 40 миллиардов рублей они собираются собирать ежегодно. Но на самом деле, если простая математика, там рубль 90 за километр умножить на 2 миллиона машин и на примерно 100 тысяч пробега ежегодного, то получается где-то 450-480 миллиардов рублей. Ну, по сути, почти 10 миллиардов рублей. То есть 10 миллиардов долларов. Понятно, что они уже ощущают эти деньги в своих карманах. Они уже там чувствуют, что они у них уже в карманах. И тут какие-то дальнобойщики, какие-то работяги у них залезают к ним в карман. В личный карман, подчеркиваю. Потому что эти деньги не доходят ни до бюджета, ни до там, дорожных фондов. Это деньги, которые целиком и полностью оседают в карманах вот этих людей, которые придумали этот Платон-гейт.
Давайте, Михаил, дадим слово. Михаил, почему вы видите абсурдность от самих вот, поборов этих Платон под видом каких-то сборов, тарифов на дорожный ремонт? Вам слово, Михаил.
Ну, в первую очередь, конечно, я поддержу все то, что сказал предыдущий оратор, да, Сергей, не поздоровался, добрый день. Вот. Ну и в том числе, значит, тут нужно понимать, что, вот как Сергей сказал, что это мы залезаем в карман к Ротенбергу, но это они так позиционируют, может быть. Но на самом деле, я думаю, что здесь не мы залезаем, а в первую очередь они залезают и не к нам, не к дальнобойщикам, а залезает ко всему населению. Вот это важно. То есть посредством нас, то есть нас используют как нештатных налоговых инспекторов, да, так скажем, вот, включая нам стоимость, точнее, вот эту плату, так, сбор этот, да, с нас в систему Платон, а тем самым мы эту плату включаем в стоимость перевозки, и она перекладывается понятным путем на полки магазинов, да, то есть на продукты, на конечного потребителя. Вот. Тем образом, господин Ротенберг вместе там со своими подельниками вот, залезает в карман ко всему населению. Вот это и мы пытаемся отстоять. Просто мы это все понимаем, а, видимо, население еще далеко до этих понятий. И население еще не понимает, что, в принципе, кинули-то его уже дважды. Первый раз, когда вводили акциз, да, именно позиционировали это таким образом, что, введя акциз, отменим транспортный налог. Почему? Потому что транспортный налог, он в первую очередь ударяет по малоимущим, по пенсионерам, которые мало используют транспорт, а платят наравне со всеми. И вот акциз – это там, самый такой справедливый налог, да, будет транспортный. И вроде как его введем, и все у нас будет нормально. Вводит акциз, транспортный налог оставляет, видит, что все это схавали. Вот, прошу прощения, да, за такое выражение. А дальше, значит, акциз повышают, народ молчит, никто ничего не говорит. Вводят этот платон. В платоне, значит, в первые дни, когда только запустили этот проект, были активны все кнопки. То есть были, там присутствовали, значит, как общественный транспорт, автобусы, да, так и от 3,5 тонн до 12, и также и легковой. Когда мы поднялись в протест, начали об этом говорить, эти кнопки моментально исчезли. Но нужно понимать, что это все равно, если сейчас мы не отстоим, то эти кнопочки будут активны поочередно. Вот, это уже произошло в Германии, там система Toll Collect, и вот именно в этом году ввели. Теперь все транспортные средства там оплачивают вот эту услугу, так называемую.
Спасибо, Михаил. Слово Андрею Бажутину. Согласны с Михаилом, Андрей? Вам слово.
Да, Михаил абсолютно правильно сказал, в общем-то, добавить больше нечего, конечно, я безусловно с ним согласен. Я хотел бы еще добавить к тому, что говорят о том, что нет требований, чтобы предоставили нам Первый канал, но напрямую таких нет, но то, что мы требуем на сегодняшний день, чтобы произошла встреча с министром транспорта и Медведевым, потому что господин Медведев встречался совершенно не с теми людьми, но мы точно так же хотим, чтобы это освещалось на федеральных каналах открыто. В прямом эфире. Это тоже одно из наших требований.
Вы сами должны освещать, пожалуйста.
Да, Владимир, поддерживаете?
Естественно. Более того, насколько мне известно, и вот вчера это было сказано на той конференции, на которой Андрей Бажутин был, Сергей, значит, Рустам, кстати говоря, тоже там был. Там было четко сказано, что есть такая статья, но это лучше вам знать, как представителям прессы и все прочее, что недоведение информации до общества средствами массовой информации. Да. Какая-то статья есть, по-моему, да?
Это статья тоже за воспрепятствование доведения.
Нет, не воспрепятствование, а общественно важная информация должна доводиться средствами массовой информации до населения, до конечных потребителей. Ну, это значит, не делается.
Это как известный лозунг. Мы знаем, что вы воруете, но вы воруете против президента или за президента?
Да, да, да.
Вот общественно значимо, если она за, то должна, а если не... Хотя ваша забастовка укрепляет государство, она борется с коррупцией, она требует прозрачности расходов, понятности существующей ситуации. Она открывает все темные пятна, поэтому вы работаете на укрепление нашего государства, а власть в данном случае работает против своего государства.
Илья, как вы считаете, то, что президент перенес свою пресс-конференцию традиционной весенней, связано с тем, что сейчас невыгодный момент для него информационный?
Ну, сейчас действительно, да, поднимается волна протестов. Это видно и по митингам 26 марта, в котором, кстати, тоже отличился Дагестан. Дагестан вообще сейчас такой самый, наверное, протестный регион.
Да,
потому что там местная полиция отчиталась о том, что на митинг вышло 50 человек, а потом отчиталась о том, что на митинге было задержано 154 человека. И также, естественно, там стачка дальнобойщиков. Там стоят все машины, и там сейчас стоят газели, которые по 3,5 тонны, которые не должны, по идее, платить, они просто проявляют солидарность.
Они солидарны.
Сегодня прошел автопробег легковушек, тоже в поддержку требований дальнобойщиков. И, конечно, вот там-то людям как раз терять нечего, потому что если в центральной России люди могут найти другую работу, люди не так привязаны к своей земле, то в Дагестане работают эти два фактора. Потому что, во-первых, там не уезжают из сел, не уезжают из городов, потому что это все-таки какая-то национальная черта, это привязанность к своей республике. И второе, Дагестан сейчас находится действительно в экономическом упадке, там закрываются предприятия, и там, в том же самом селе Губдене, где, по-моему, живет, боюсь сейчас соврать, сравнительно немного людей, но примерно на каждого приходится по одной фуре, или там одна фура на два человека, там действительно очень большое количество грузовиков. Там работы просто нет. Там есть каменный карьер, где дробят камни кирками, есть фуры, и все. Людям просто там терять нечего. И поэтому Дагестан проявляет такой пример как бы мужества, гражданской солидарности.
Это при том, что, будем так говорить, извиняюсь за ремарку, дагестанец, это такой национальности нет. как мы сами знаем, да?
Ну,
то
да,
есть там это да. маленький слепок со всей России, там столько, много, такое большое количество разных национальностей, да? Но насколько они едины духом. И вот они настолько 0,5 молодцы, вот я в очередной раз им респект высказываю свой. Вот у меня там большое количество друзей, и мы постоянно в контакте, вот с Рустамом мы...
Сергей, зададим вопрос. Сергей, как вы связываете ли вы то, что президент отменил свою пресс-конференцию с тем, что сейчас невыгодный для него момент вот, политический в стране?
Безусловно, конечно. Во-первых, это волна митингов антикоррупционных. И безусловно, что я думаю, что каждый второй, ну, нормальный, во всяком случае, журналист, который получил бы слово на этой пресс-конференции, задал бы конкретный вопрос по поводу виноградников, там, вилл, дач и коттеджей господина Медведева, главы правительства. Ну, собственно, я думаю, что нашлись бы смельчаки, которые бы спросили и о личных активах господина Путина, которые он там рассовал через своих дружков, там, Тинченко, Ротенбергов, Ковальчуков там, и прочих там, олигархов, которые являются кошельками, по слухам, господина президента. То есть понятно, что на этой волне проводить, просто сказать им нечего, ответить нечего в данный момент. Но они, возможно, ответили терактом, там, я не исключаю возможности после рязанского сахара, репутация у нашего правительства такая, что, да и вообще, в принципе, в Питере общаюсь с разными людьми, и слишком много вопросов по поводу быстро назначенного террориста, на которого можно все списать сегодня. Собственно, я полагаю, что это может быть как раз попытка отвлечения внимания общества на, скажем так, иной предмет. Да, вот сейчас вот у нас терроризм. Вот у нас там, я боюсь, что как бы серия взрывов таких не произошла именно по аналогии с рязанским сахаром. Поэтому, конечно же, безусловно, сейчас ему нечего сказать. Возможно, они за эти там, полгода или там, 4 месяца, 5 месяцев до этой пресс-конференции большой, если она вообще состоится, что-нибудь там еще, какие-то вот такие вбросы нам сделают, какие-то ну, заготовочки наверняка у них там на все случаи. Я представляю, если бы фильм вышел бы там не «Он вам Димон», а «Он вам Вован».
Такой чтобы был, они строили. Это было расследование Бориса Немцова, называется «Путин. Итоги». Про его кошельки.
Да, вот это было в первую, но это было, к сожалению, только начало, и только там самые-самые, может быть, вершки, что называется, там показал там Борис, не успел, наверное, провести до конца это расследование.
Не успел.
Оставил нам эту работу.
Спасибо большое, Сергей. Игорь Борисович, как вы считаете, есть ли что-то подозрительное вот в этом вследствие взрыва в Ленинграде, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране?
Ну, понимаете, вот даже если, можно говорить, конечно, о взрыве, сегодня любопытный блог Андрея Ларионова, который считает, что это не ИГИЛ, который ничего не заявил о своей причастности. Вообще-то, если это действительно ИГИЛ, то это первый случай в истории, когда ИГИЛ совершает теракт и тихо помалкивает по этому поводу, да, вот. Но вообще та картина, которую рисуют все наши средства массовой информации, она довольно далека от реальной жизни. Поэтому совершенно неожидан был выход молодежи, школы и студентов на Тверскую. Поэтому, с другой стороны, мы вот видим, как важна информация. Почему я говорил, требуйте часа. Вот появилась информация о Медведеве. Многие это и так, конечно, знали. Но когда эта информация стала доступна миллионам людей, то стало радикально меняться настроение в обществе, потому что это стало известно тем, кто об этом не знал. Поэтому, что, возвращаясь к теракту, я могу сказать одно. Я не знаю, конечно, деталей, и со мной никто их не обсуждал, но я не удивлюсь, если окажется, что это организовано спецслужбами, потому что в нашей стране было всякое, чего после 17-го года, до 17-го года.
Верх цинизма.
Да я редактор журнала «Посеве», я работал в «Посеве», я редактировал статью, где документально доказывалось, как нужно было внедрить в бандеровский отряд человека, разведчика, и у него было задание, чтобы ему поверили, он должен был взорвать секретаря райкома. И он взорвал секретаря райкома. И он взорвал. Но бандеровцы все равно поняли, что к чему, и с ним разобрались. Поэтому чего только они не делают, у них нет пределов, нет ограничений. А взрывы на Каширке, мы знаем всю правду. Если погибшие, до сих пор трупы лежат в холодильнике, их никому не показывают, даже близким. Понимаете, тут все может быть.
Возвращаясь к Платону, жаль, что не вышел фильм он вам не Ротенберг или как-нибудь так, потому что это...
По нам скидоси вышло про, этот, про Ралдугина, виолончелиста. Мало тебе разве? Вот он тебе Ротенберг. 2 миллиарда у него чека, виолончелист. Купил для, для Путина оркестр струнный.
Талантливый музыкант, бизнесмен.
Нет, а как вам, Игорь Борисович, раз заговорили про этот взрыв, и считаю, что абсолютно фальшиво вот это поветрие, что люди должны идти куда-то к вечному огню, к памятнику блокадникам. Причем если они, люди боролись с фашизмом, а здесь попали случайные люди, которые вообще неизвестно за что погибли.
Ой, ну тут не, непонятно, за какую ниточку тянуть. Вы сказали, боролись с фашизмом, да? 14 февраля этого года в Госдуме, это высший законодательный орган, прошло заседание, которое обсуждало патриотическое воспитание и пропаганду. И там впервые прозвучала цифра, как ни в чем не бывало, нам сообщили. Оказывается, в Великой Отечественной погибло не 27 миллионов человек, а 42 миллиона человек. А вы молитесь на это. Слушайте, да нужно всех этих начальников разжаловать, лишить орден. Что вы делали? Как вы воевали? 42 миллиона угробили. И это мой отец, который воевал с первого дня, ему правду нельзя было сказать. Это через 72 года сообщили. Поэтому здесь вообще никакого доверия к этой власти быть не может.
Это было всегда, когда что-нибудь случалось в Санкт-Петербурге, клали на вокзале цветы. Я помню, когда разбился Сапсан, когда люди погибли. Причем здесь этот знак вечного огня?
Ну, скорбь по команде – это что-то совершенно патологическое. Это напоминает как... похороны председателя КИМа, когда все должны были плакать, а те, кто плакал плохо, их потом расстреляли. За
то, и похороны, кстати, про похороны сказали, гибель вот этого вице-спикера Тюльпанова, ныне сенатора. Я считаю, что это тоже не случайно, что-то знал, по-моему, про этот взрыв.
Насчет Тюльпанова ничего не могу сказать. По поводу Чуркина, представителя Совбеза, скорее да, там есть совсем другая версия. Это не был не болезнь сердца, а некоторые пишут, что это отравление. Тем более, что там, ну, мы так сходим с темы на тему. Понимаете, ведь все что, негативное, что происходит с нашими людьми на Западе, порождает тут же скандал. Как это вы, как этот Запад, что он вытворяет, да? А тут человек неожиданно скончался, а у нас говорят, его тело тоже обладает суверенитетом. Вы трогать не имеете права.
А вы что подозреваете, что случилось с Чуркиным?
Ну, потому что это связано с тем, что Чуркин оглашал в свое время сообщение о том, что президент Путин поручил обращение президента Януковича о вводе войск.
То есть,
он это
в Совбезе
объявил. Да? В это же время был убит и Вороненков, который эту информацию привез в Украину и так далее. То есть это версия, конечно, понятно, что я не могу.
Это мы не с темы на тему, это как раз прямая тема, потому что это могло объявить чрезвычайное положение в Санкт-Петербурге, где бастуют дальнобойщики, где Сергей Гуляев работает.
Ну, у нас все взаимосвязано, поэтому я считаю, что нужно в конечном счете демонтировать режим, который существует с 17 года. Он не конституционен, не правовой, не легитимный, а иначе мы проблемы не решим. Только мирно демонтировать. Что?
Да, согласен, Владимир, слово давайте. Как вы будете действовать дальше, Владимир?
Стоять до конца. У нас другой дороги нет.
Солидарен.
Это причем не только мое мнение. Я более чем уверен, что все, и мой сокамерник Миша Курбатов, с которым вместе сидели, когда приняли нас в Химках, вот, и Андрей Бажутин, и Сережа Камухляш, с которым тоже вместе сидели, вот. Мы не отступим назад. А дагестанцы в этом плане просто молодцы. Не устаю им говорить свое спасибо человеческое.
Учу Аварский, вспоминая Расула Гамзатова.
Как вам кажется, какой процент дальнобойщиков сейчас принимает участие в стачке?
Вы понимаете, мне очень обидно за Москву, то, что в Москве наиболее, так сказать, большое количество не принимающих участие. Но я не знаю ни одного человека, ну, одного, наверное, Матягина можно в качестве антирекламы, которому нравился Платон. Вот.
А есть такой, да?
Ну да, есть такой. Причем, ну, вы знаете, это отдельная история, как он переобулся быстро. В свое время он как раз был против Платона и все прочее. Да, потом на встречу с кем сходил и стал сразу за Платон.
В Украине это называется «титушки».
Ну, вот. В конечном итоге абсолютно, у меня очень большое количество контактов с дальнобойщиками, причем по разным регионам, все против. Степень выражения своего, ну, отрицания этой системы и вообще у всех людей по-разному выражается. Вот. В Москве многие боятся, запуганы, ведь я не зря говорил насчет прессинга. Вот.
Пропуск, боятся... на МКАД? А? Пропуск на МКАД вы имеете?
Ну да, элементарно. Вот пропуск на МКАД заберут и все. Угу. Он же бесплатно выдается. Ну, стоит, правда, 25 тысяч, там 30-40. Вот. А так все это в нашем государстве, как положено, бесплатно. Пропуск выдадут тебе. Вот. Ну, если деньги заплатишь. Вот. А тут лишат пропуска, и куда он денется? Ему парковаться надо в Москве, работа у него здесь в Москве. Кстати, графуры здесь по Москве ездит. Вот. И многие это, вот даже вот это фото, которое сзади нас, да, на 33-м километре, когда мы 27-го числа собирались, да, были несколько машин московского региона, которые потом им объяснили, что, ребята, вот с вами будет так. Ну, вы поймите, любой человек имеет какую-то грань, предел свой. Вот. Кому-то пообещали насчет детишек. А дети у тебя есть? Есть. А вдруг ножку сломают или ручку? Ну, это что же, это со стороны силовых структур и такие есть. Он фермером, которым...
Так вы же хотели отобрать детей тут на днях.
У Андрея Бажутина. Да. У него супруга на сохранении лежала. Да, вот помню. Хорошо, старший сын, уже который взрослый, был дома. Пришли за детьми, потому что у Андрея посадили под надуманным предлогом, то, что прав нету водительского удостоверения. А детей хотели в приют. Ну, или как там, я не знаю, приют, не приют.
Ну, какие-то органы опеки там, да, да. Наверное, детский дом.
А там, по-моему, отстояли.
Да, да. Более того, там ребята, потом наши коллеги, они что, устроили круглосуточное дежурство просто около этого. Вот.
Давление же откровенное, мне кажется.
Абсолютно откровенное, незаконное. Это государство, которое декларирует себя выразителем интересов общества, народа. Он выражает интересы власти и олигархов.
Я вчера слышал такое мнение Сергея Маркова, такого прокремлевского политолога, который сказал, что хотят дальнобойщики, как в Чили, повторить опыт, когда против Альенде поставали водители грузовиков, помните?
Ну, эта история знает, да, что именно дальнобойщики были, собственно говоря, инициаторами, и с их помощью тогда правительство было свергнуто. Но у нас мы никогда не ставили себе цель свержения правительства. Изначально, когда только начинался...
Ничего общего не имеет нынешняя власть с президентом Альенде, прежде всего.
Нет. Дело не в этом, Владимир. Вы поймите, пожалуйста, правильно. Изначально мы сразу говорили, что мы никаким партиям не будем примыкать. Кто к нам только не приходил. И Жириновский, и его... Ну, не сам лично, конечно. Вот, и КПРФ. То есть все партии приходили. Дальнобойщики, давайте к нам. А это еще было перед выборами. Электорат такой нужен был, все проще. Под знаменами, все хорошо. ЛГБТ приходили, кто только не приходил. Вот. Сразу мы сказали, что будем стоять только сами, никаких политических этих мы... Вот. Но в конечном итоге дошло до того, что конечно, мы видим, что от политики никуда не денешься.
Одно за другим тянется, правильно
да. говоришь? А дальнобойщики из Европы, из Германии, из Польши, из
Украины? Есть у нас и такие контакты, которые нас поддерживают.
Да? Есть рабочая солидарность?
Нет, рабочая солидарность есть, и даже отдельные элементы были, когда в Химках и в Питере дальнобойщики других стран участвовали в наших каких-то там действиях, акциях, что ли, но никакой финансовой, либо еще какой-то помощи, это речи быть не может, это нонсенс.
Я помню, во времена химкинских вот этих отстояний приходил Алексей Навальный, и как-то потом часть дальнобойщиков были у него в офисе.
Я не в курсе, не буду врать.
Да, Сергей, спросим. Сергей, как вы считаете, может ли Кремль отложить до выборов президента вот это решение вопроса о Платоне? Вам слово, Сергей.
Я подозреваю, что нет. Эти ребята с питерской подворотни, там не привыкли там давать слабину, отступать, это не по-пацански, в общем-то. Поэтому я думаю, что даже под угрозой, там, скажем так, такой всеобщей стачки, да, и, возможно, даже голода. На самом деле, вот интересный сегодня мне факт, ребята прислали, в пекарне в Дагестане перестали многие просто работать из-за нехватки муки. Муку везли из Ставрополя. Сейчас даже газели в Дагестане встали, поэтому, может, в больших городах не чувствуется, да, там сетевые магазины, у них своя логистика, свои машины, они не участвуют в стачке, и там продукты еще по этим сетям развозятся. А вот в Дагестане, где все это практически с колес, где нет огромных сетевых этих магазинов, а в основном это сельская местность, вот снабжение там хлебом, это частные пекарни. Так вот, в пекарнях сегодня Дагестана останавливаются они просто из-за нехватки муки, потому что некому возить, даже газели встали уже в Дагестане. Спасибо. Так вот, я полагаю, что если даже начнется голод, или не голод, там, ну, серьезные проблемы с продовольствием по всей России, вряд ли их это остановит. Потому что, ну, они действительно, реально уже эти деньги видят в своих карманах. И это просто у них там не по-пацански, что, значит, что-то такое, там, какие-то там мужики залезли к ним в карман, отнимает их копейку, там, лишает их детей, там, Игоря Ротенберга, дохода, который уже там учтен, расписан уже, кому сколько там нужно отдать. Поэтому я думаю, что они будут держаться до последнего. Там, я не знаю, что может вообще подвигнуть их отказаться от Платона. Но полагаю, что даже несмотря на это, нужно продолжать стачку, нужно игнорировать перевозки. И просто добиваться не только, ну, самое главное, не отмена Платона, а отставка правительства, импичмент президенту. Потому что все они... коррупционеры и воры, они сегодня грабят не только уже бюджет государства, но залезают в карман каждому россиянину, каждому через повышение цен на продукты. Каждый сегодня платит Ротенбергу. Я могу сказать, я вычитал, сколько это вот те деньги, которые они собираются собрать, да, там 450 миллиардов, если разделить на количество жителей в России, да, то в год мы сейчас будем платить Ротенбергу, получается, примерно 5000 каждый, от младенца до старика. То есть у меня еще человек 20 тысяч отдаст из своего дохода в год Ротенбергу. Ну, через запятую Ротенбергу, Путину, Медведеву, там, кто там, не знаю, дальше дербанят эти деньги.
Спасибо, Сергей. Дайте Игорь Борисович, вы что-то хотели.
Вы знаете, вот прогнется власть или нет. Да, давайте посмотрим на то, что происходило в последние месяцы. Не так давно наши военные самолеты летали над американскими кораблями военными, летали впритык с американскими самолетами, с самолетами НАТО. Потом в один прекрасный момент это прекратилось. Более того, было сказано, пресс-секретарь Песков сказал, что фраза «превратим в Америку в ядерную пыль», она не нравится президенту Путину, как будто это не было согласовано. То есть давление силовых структур, ответ силовых структур стран НАТО привел к тому, что здесь уступили. А ситуация с забастовкой дальнобойщиков, с одной стороны, вот я сегодня разговаривал с людьми в Ашане и спрашивал, если вы это чувствуете, то, что дагестанцы перестали привозить продукты, они сказали, что с одной стороны прекрасно чувствуют и видят, что прекратились поставки, но начались усиленные поставки из других регионов, вот дальнобойщики из других территорий возят. Вот с ними же можно поговорить, как-то обсудить, ребята, это же общее дело. А кроме того, конечно, если бы другие профессиональные группы включились в протест, абсолютно законный, абсолютно обоснованный, бесконечно снижается жизненный уровень, снижаются доходы, растут цены, мы как-то вообще должны просто дать понять и дать знак, что мы не хотим это терпеть, мы будем действовать. Вот если эта реакция будет серьезной, тогда власти прогнутся.
Да, вы, академики, они сплотились, не дали эту недвижимость отобрать. Пришлось Путину создать это ФАНО, которое отложили на 3 года.
Да, примеры есть. Да, примеры конечно. Есть. Но это вообще большая тема, потому что, знаете, примеры противодействия этой власти началось фактически с момента, когда она пришла к власти. Потому что гражданская война закончилась, и казалось, что большевики здесь все контролируют замечательно. 20-й год, закончилась гражданская война в основном. 21-й год, Ленин выбегает на трибуну 10-го съезда и говорит, мы вводим новую экономическую политику, мы отступаем, потому что восстание в Кронштадте и потому что Тамбовское восстание. Вот на это они реагируют. Почему Хрущев свою оттепель объявил? Он такой же был сталинист, как его учитель. Уже 2 восстания в лагерях, Воркута и Норильск. 100 тысяч заключенных шло на Воркуту. Понимаете, вот на это они реагируют, это они понимают. А там... просьбы, дорогие товарищи, будьте любезны, да, это не тот язык, к сожалению. Тамбовское
восстание, кстати, вчера вспоминали в этой студии, потому что там же применял Тухачевский тот газ, который вчера применили в Сирии, неизвестно кто.
Да, там же, кстати, был Жуков вместе с Тухачевским,
да.
Тоже герой.
Давайте Михаила спросим. Михаил, а на какие деньги вы сейчас живете, пока бастуете? Вам слово, Михаилу Курбатову.
Что нужно, чем помочь?
Чем вам помочь можно?
На какие деньги? На свои сбережения. То есть мы приняли решение о проведении вот данной акции за 2 месяца. И 2 месяца это был тот срок для того, чтобы люди могли как-то усиленно подработать, так скажем, поднакопить жирок, закрыть свои долги максимально, да, там, поднакопить денег именно на период вот этой стачки.
У вас есть какой-то счет, куда можно перевести вам помощь?
Откройте счет, сообщите на всю страну, будем помогать.
Яндекс.Кошелек, это же не политический сбор.
Нет, нет.
Вы за наши интересы боретесь.
Дело в том, что мы не успели открыть, мы хотели как бы открыть счета, но так как регистрация нашей организации была подтверждена в феврале месяце, и открыть фонды какого-то для сбора средств именно поддержки, да, вот этой стачки, мы просто не успели это сделать. Потому что было очень много технических вопросов, ну, имеется в виду и технических вопросов, и организационных вопросов, вот просто не успевали.
Илья хочет задать вопрос, Илья.
Да, Михаил, вы, по-моему, рассказывали, что вы все эти 2 месяца ездили без Платона, да? Как это работало?
Почему? Не 2 месяца. Зачем 2 месяца? С прошлого года мы простояли до мая в Химках, да, 5 месяцев. И после того, как выехали с Химок, так, работаем без Платона. Я не знаю. Я не знаю, у меня в моем окружении, моих друзей, нет ни одного, кто бы состоял в ОПР и был с прибором.
Угу. Штраф приходит?
Нет, пока не был штраф.
Угу. А почему эта система? Эта система дает сбой на тех, кто в ней не зарегистрирован, получается?
Ну, я думаю, что да. Кто не зарегистрирован, наверное, нет в базе данных. Пока еще система, видимо, у них не отлажена. Ну и вообще, я бы сказал, что они запустили свою корявую систему. У них вообще ничего не было готово. Никаких там тестовых режимов не проходило, если вы помните. Что они там прогнали машину от Москвы до Твери и из Твери до Москвы. И сказали, что все, тест-система прошла, и можно запускать уже ее в работу. Вот. На самом деле, это далеко не так. И до сих пор у них это все не отлажено, до сих пор нет ни рамок, ничего. Но их нет, и их не надо бы. Мы не за то, чтобы они появлялись, мы за то, чтобы их не было.
Спасибо, Михаил. Сергей, как вы считаете, может ли дойти до применения силы против забастовщиков? Вам слово, Сергею Гуляеву.
Слушайте, они уже применяют силы. Смотрите, Андрей Пожутин был задержан у своего, прямо у двери своего дома, посадили на 5 суток. Маламагомедов был задержан после пресс-конференции в Москве. Мы знаем, со всех вот регионов, по сути, идет колоссальное давление людей. Я уж не говорю про тяжелую технику военную, которую подогнали для устрашения дагестанцев. И там люди с автоматами прямо бродят по стоянке там, и постоянно все контролируют, собственно. Ну, не дай бог, конечно, чтобы если пострадает хотя бы один дальнобойщик. Я думаю, что тогда точно встанет вся страна, потому что тут уже вопрос не о том, там, платить, не платить, а вы нас убиваете, вы просто уже там, это банда, получается, у власти находится сегодня, которая грабит и еще более того, не просто грабит, а крышует там беспредельных там правоохранительные органы, которые там применяют оружие против собственного народа. Ну, то есть сегодня у нас мирный протест. Заметьте, что нет там ни каких-то там походов на там, Кремль там, перекрытие дорог там, или сжигание покрышек, там, еще что-то. Но люди просто встали сегодня на обочины, встали в своих дворах. Но власть это не устраивает. Мы смотрим, мы видим, как постепенно круг этих полицейских сжимается вокруг каждой стоянки. Начинают обкапывать. Сегодня вот рейд был там в Тюмени. Там, пришли с собаками, искали оружие. Ну, завтра подкинут там наркотики, оружие там, или 2 патрона кому-нибудь в машину. И под этим предлогом уже там объявят, что дальнобойщики – это террористы. Или там, не знаю, там, ну, от наших властей можно все, что хочешь ждать, любой провокации, в том числе по отношению к дальнобойщикам. Они там запустят какой-нибудь там фуру камикадзе там с лейтенантом ФСБ в кабине, который там что-нибудь, не дай бог, не хочу подсказывать этой власти, потому что они могут сделать так, что настроить против дальнобойщиков, объявить дальнобойщиков не только там, как звучало в прошлом году, что они там возят там, это серые водители, они возят там и наркотики, там и контрабанду, и все, что хочешь. Они завтра еще сделают дальнобойщиков террористами, экстремистами там, или еще кем-нибудь. Поэтому от этой власти можно ждать все, что угодно.
Игорь Иванович, как ваш? Может ли этот пролог стать вот прологом большого массового протеста против нынешнего режима?
Ну, я за это выступаю. Я как могу поддерживаю такую инициативу, потому что страна дошла до края, потому что кризис острейший, потому что выжить в этой ситуации крайне тяжело, потому что не работает ни здравоохранение, ни образование, потому что здесь невозможно слово сказать, идет удушение мысли. Мы в кризисе глубочайшем. Весь мир нас игнорирует, весь мир санкции объявил против нас. Это страна-изгой. Что же мы будем все это так смотреть и поддакивать, и причмокивать? Надо реагировать. Страна дороже, чем все остальное. Нет у нас другой родины, одна родина.
Вы как считаете?
Да, мне кажется, это, наверное, самый народный и самый, можно так сказать, просто объясняемый протест. Потому что здесь все просто. Был акциз, был налог на автомобили, и ввели просто еще один довольно очевидно несправедливый налог. Просто собрать денег. Причем сейчас уже по результатам первого года работы системы понятно, что деньги собираются плохо, что система сама съедает примерно столько же, сколько она зарабатывает, то есть КПД там примерно нулевой. И этот протест очень понятен, его очень легко поддержать, потому что ну, это, очевидно, довольно несправедливая мера по отношению к дальнобойщикам и по отношению ко всем, в общем-то.
Спасибо, Илья. Дайте. Михаил, вам слово.
Да, спасибо. Я хотел просто пояснить ситуацию по мерам воздействия силовых структур по стране. Почему этот протест не так заметен в центральном регионе? Это одна единственная причина, то, что как раз вот центральный район, южный район, это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, вот, и северо-западный. Это такие максимальные очаги беззакония со стороны правоохранительных органов и других силовых структур. А уже регионы, чем более отдаленные, немножко дальше, да, там, скажем, за Урал и Сибирь, Дальний Восток, там, в принципе, как бы уже это власти, видимо, не так интересно, это первое, потому что, ну, уже как бы далеко, и там это можно подавить, и никто не узнает, не услышит, так как федеральные СМИ, естественно, об этом промолчат. Вот. И, то есть, получается, поэтому там народ менее боится, больше выходит, то есть, вот возьмем Забайкальский край, там, в принципе, вышло практически 100% водителей большегрузов на этот протест, практически та же ситуация, как и в Дагестане. Вот. Но Дагестан, конечно, там, тут немножко разный, да, менталитет разные, т.д. т.п. это другое. Вот, но тем не менее. И почему у нас здесь меньше видно вот именно активистов, которые стоят в протесте? Именно вот потому, что на них оказывают силовые методы воздействия, да, то есть различные по закону, без, но в основном это вообще противозаконные меры, то есть там по любым различным причинам, по надуманным, ну, в общем, вы меня понимаете, да, о чем я говорю. Конечно. Значит, поэтому у нас и не видно здесь протеста в центральном регионе. Это то же самое, вот я хотел, там тему затрагивали, по поводу продуктов питания и прочее. Сейчас, вот на данный момент, также создают иллюзию для москвичей благосостояния в обществе. То есть, если сейчас в других регионах уже виден перебой с продуктами питания, вот кто-то, по-моему, упоминал Дагестан, то то же самое происходит сейчас уже и в Сибири, и
Сергей
на
сказал,
Дальнем,
да,
Востоке.
Хлеба не хватает, да. Спасибо, Михаил. Да. Игорь Иванович, как вы считаете, можно ли считать классическим случаем противостояния труда и капитала, как сказано у Маркса в «Капитале»?
Ну, я думаю, что у Маркса, конечно, другая модель, но, в принципе, может быть, к нашей стране она сейчас применима, потому что всюду на Западе между трудом и капиталом существует огромное количество демпфирующих, смягчающих механизмов. Сами труженики получают процент от дохода и так
профсоюз,
далее.
Там, трейд юнионы,
у нас это,
да,
противостояние в супер жесткой форме, когда один в день получает миллионы, а другие за всю свою жизнь миллионы не могут заработать. Такого противостояния, это известная статистика, поляризация самая страшная в мире, самая сильная в мире, абсолютно антидемократическая, антисоциальная, античеловеческая система. как они пойдут на выборы, какие выборы здесь могут быть, что происходит в стране?
Это уже первый звонок, что президент отменил пресс-конференцию. Я думаю, что это большая победа вообще дальнобойщиков. Огромное спасибо всем участникам сегодняшней программы. Напомню, что эту тему мы будем продолжать, да, с вами всегда.
Спасибо «Радио Свобода». Спасибо американским налогоплательщикам, которые поддерживают «Радио Свобода» и дают возможность нашим рабочим заявить о своих требованиях.
Спасибо. Напомню, что на волнах «Радио Свобода»
программа
«Грани времени». Микрофон работы Владимир Ковальцов-старший, редактор программы Андрей Труханов, продюсер Олег Львов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.